что у нас?
Первый отрывок из трудов Рабаши, том 1, статья «Истинная вера». Зачем нужны два понятия, находящиеся в противоречии? С одной стороны, мы должны идти по пути истины, то есть осознавать наше состояние, в котором мы чувствуем, как мы удаляемся от эгоизма и приближаемся к любви к ближнему.
Это называется истина. Принятое решение о пути, шаги, наше начало ради получения и завершение пути, которое находится целиком в ради отдачи. Все это было в планах творения, так мы должны продвигаться. И это мы принимаем как истину. Хотим мы или нет, так должно быть. Дальше.
И насколько нам недостает, чтобы в мире возвысилось и осветилось великое имя Творца?
То есть, если величие Творца ощущается во всех, у всех людей, или у тех, у кого будет чувствоваться, то не может человек выполнить не действие отдачи, потому что величие Творца вынуждает человека действовать подобно ему, вынуждает его быть ему близким. Это, по сути, одно и то же. И поэтому человеку недостает, и миру недостает только ощущение Творца.
И пока мы видим, что духовное не важно нам, мы чувствуем себя в большом недостатке. И мы сожалеем об этом, и нам больно от того.
В этом проблема. Сожалеем ли мы о том, что в нас нет величия Творца? Это ли то, чего нам недостает? Понятно, что если бы и в той мере, в которой я ощущал бы величие Творца, в той самой мере я мог бы выполнить действие по отдаче. Мое эго, мое желание получать поддалось бы, я бы делал бы все, как хороший ребенок, все ради отдачи. Можно было бы спросить, свободный ли это выбор, да или нет. Как и когда-то я был рабом желания получать, так теперь я буду рабом желания отдавать. Это называется быть рабом Творца, когда он раскроется, я буду на него работать. Если раскрывается что-то обратное, фараон, я работаю на фараона, противоположное, в любом случае работаю на Творца. То есть с плюсовой или с минусовой стороны. Я машина, желание получать находится под абсолютной властью поля, в котором оно находится. И наш выбор, он находится еще до этого, в скрытии.
И также видим, насколько мы сожалеем об этом, и нам больно от того, что мы так далеки от Творца.
То есть Творец помещает нас в состояние, в котором мы можем представить себя между добром и злом, между правдой и ложью, между отдачей и получением, между двумя формами рабства. Рабство фараону или рабство Творцу? И в этом промежуточном состоянии между тем и этим, то, что называется клипат нога, там я, по сути, и выбираю, где я хотел бы быть. И тогда там прилагается и усилие, и там совершается работа. Если бы не это состояние выбора, то можно сказать, что все известно заранее. Как на меня подействует, так я и буду реагировать, ведь мы не в состоянии сделать ничего, с чем не согласно наше желание. Да.
Это называется истиной, то есть состояние, которое мы чувствуем в наших келим, то есть согласно нашим чувствам. И также дам нам путь веры, который выше знания,
выше ощущения.
что означает не считаться с нашими чувствами и познаниями.
Как это можно? Ведь то, что я чувствую, у меня есть вообще что-то, кроме моих ощущений, желание получать все, что в нем находится, это весь мой мир. Это то, что я вижу, то, что я обоняю, то, что я могу осязаю. Это желание. Все, что в нем находится, это и есть мой мир. Так я представляю мир. И как я могу сделать что-либо вне этой картины, которая вырисовывается во мне? Гонят вера.
То есть не считаться с нашими чувствами.
Это интересно. Выше ощущения. Выше того, чем я наполняюсь всеми своими чувствами, всеми органами ощущений, можно сделать еще что-либо, чтобы я находился как бы между двумя уровнями. Здесь я что-то чувствую, а вот наверху я верю. Но это тоже, что такое вера? Это тоже некое ощущение, но которое не находится в моих получающих келем. Поэтому это называется вера. Ну, посмотрим.
Но надо сказать, глаза у них, но не видят, уши у них, но не слышат.
То, что я почувствую в своем желании получать, я почувствую. А кроме того, я буду выше этого. Может быть, даже в противоположном состоянии. Я не знаю еще, что это, но это еще дополнительное впечатление. Интересно, оно произойдет и в моих получающих келим тоже? Или это некий новый вид келим, который я получу? Но еще образ, картина, которая так по мне вырисовывается.
Но нужно верить, что Творец, несомненно, знает, что хорошо для меня, а что плохо для меня. Поэтому он хочет, чтобы я ощущал свое состояние так, как я его ощущаю. А лично мне не важно, как я чувствую, потому что работать в ради. Поэтому, что я служу высшего, и я чувствую, что нет совершенства в восприятии высшего, я нахожусь в состоянии совершенства.
То есть во мне развивается особое состояние, особый подход, когда я вместе с тем, что я чувствую ясно в своих получающих келим мир, со всем его восприятием и отношением, в то же время выше его, получая возможность сделать что-то по критериям, ценностям, программам, планам совершенно иным. Да.
И хотя я чувствую, что нет никакого совершенства в моей работе, все-таки со стороны высшего я нахожусь в состоянии совершенства, как сказано, не будет отвергнут от него отверженный.
Это исходит от того, что Ахаб высшего находится в Гальгальтейнем Нишево. То есть, если я нахожусь в неисправленном виде, то есть, если я чувствую себя, весь свой мир, ощущаю в своих келим, вместе с тем, я могу прилепиться к Высшему, в чем-то впечатлиться от Него, получить Его ощущение через Макефим, окружающие света, или как-то более явно, и выйдет, что в общем, в мое восприятие и мой мир поделятся надвое. То, что я ощущаю в своих получающих келим, в знании даат, и то, что я почувствую в том, что я как-то буду ощущать выше. Новое отношение, новая парадигма, более высокая, своя, которая называется вера. Это только название, но это впечатление от восприятия другого мира. То, что называется, и это называется вера. Есть знание и есть вера, которая находится выше моего знания.
Поэтому я доволен своей работой, потому что есть у меня право служить царю, пусть даже на самой маленькой ступени.
потому что главное, чтобы я мог приподняться над своим знанием и прилепиться к мнению высшего, то, что по отношению ко мне называется вера.
Но и это я рассматриваю как большую заслугу, что Творец дал все-таки мне возможность немного приблизиться к Нему. И это дает нам две вещи. Первое, со стороны истины, когда человек видит свое истинное положение, у него есть место для молитвы. И тогда у него есть ощущение недостатка, и он может молиться Творцу и просить, чтобы он восполнил его недостаток, и тогда он может подниматься по ступеням святости. Второе, путь веры. Это совершенство, когда человек может искренне благодарить и восхвалять Создателя, и тогда он может быть в радости.
Вопросы? Да, только в микрофон.
После того, как мы чувствуем в знании, как служить выше знания?
Знание, да. Высокое, больше, выше своего знания. Как я ценю выше, проверяю, это виют, это желание, сила желания, а выше знание — это экран и отраженный свет, который получает как силу свыше, и так оно получает, что измерить можно ступенем авиюта. Желание все-таки это фундамент всему духов, всей духовной основе души.
По сути дела, то, что есть во мне, мы говорим о уподоблении Высшему. И я, согласно тому, что есть у меня знание, не могу почувствовать, что есть высшее знание. И тогда вся работа получается, что она в знании.
Невозможно передать такое ощущение. Выше знание — это когда ты способен. Даются нам подъемы и падения, в которых мы можем немножечко понять, что такое знание и высшее знание? Когда знание означает, что я погружен в свое желание, получаю, делаю какие-то свои расчеты, то есть по своему желанию. И так работает, ну, реально. То, что называется реальный человек. В то время как высшее знание, иногда появляется какое-то пробуждение. Я не говорю, что это свечение свыше, у меня нет ощущения, что это так. Но приходит какое-то пробуждение. И согласно такому пробуждению, я готов выполнять действия, совершать расчеты, опираясь на другие принципы. Насколько я соединяюсь с другими, насколько я предан им, насколько я приподнимаюсь над собой. А затем я вновь падаю в знание, а потом вновь могу подняться выше знания. И, конечно же, это не очень от меня зависит. Говорят, да, есть подготовка, и ты можешь увеличить темп падений и подъемов, но я знаю, в общем-то, только одно. Придет свечение свыше, все будет хорошо. Не придет, ничего хорошего не будет. Ну, вот так. И отсюда мы получаем некое впечатление. Что же такое высшее знание? Выше моего мнения, моих расчетов. И тогда человек, получая такое пробуждение, начинает это больше ценить. А теперь вопрос, в чем ценить? Не просто ему становится легче, или не волнуют его невзгоды и проблемы, и вся жизнь осталась где-то внизу, а он витает в облаках. Но это зависит еще и от включения в окружение, насколько он проникается им. Тогда он начинает ценить, что именно в таких вещах он может быть слит с Творцом. тем, что он думает об отдаче, о том, чтобы насладить Творца. Здесь проверяется человек. Или его приподнимают над этой жизнью, над этими расчетами. И он доволен, что в конце концов он оторвался от всех материальных проблем. Он парит, все безгранично. Он чувствует себя свободным. Или он берет все состояния, когда... О, наконец-то я могу подумать и понять, что означает насладить Творца. Пожелать быть преданным окружению, думать вне своего гуфа, тела. Что называется внетелесное существование, вне себя. Как об этом пишется во множестве книг, когда душа выходит из тела. Это как раз то, что происходит, когда ты поднимаешься вместе с экраном и отраженным светом. Это и есть, по сути, душа. И ты начинаешь ощущать пространство истинного мира, духовные миры. И если ты находишься в этом только для того, чтобы насладить Творца через людей к Творцу или внутри людей к Творцу, то это будет называться, что ты уже начинаешь приближаться к работе на Творца. Все?
Барур, что бли аяра милимала.
Понятно, что без свечения свыше мы не можем не почувствовать это, не удержаться в таком ощущении хоть какое-то время. Все зависит только от свечения. Мы как кусок железа. Есть магнит свыше, нас приподнимает, хорошо. Нет, мы внутри нашего желания получать.
Свечение свыше дает нам возможность определить, что мы чувствуем в знании, и правильно этим пользоваться.
Свечение свыше — это когда хаб высшего приближается к тебе и светит тебе, и приглашает прилепиться к нему. Это свечение свыше. И тогда зависит от того, как ты пользуешься своими келем. Да.
Он пишет в начале отрывка, что человек должен сожалеть о том, что у него нет величия Творца. Что значит сожалеть о том, что нет величия Творца?
Желание получать понимает только одно. Желание насладиться, которое у него есть, и чем оно может насладиться. Оно не различает ничего, кроме возможности наслаждаться, то есть наполниться. Когда я смотрю на что-то, все, что я воспринимаю в своих воспринимающих келим, а в основном это зрение, это 90% нашего ощущения реальности, я замечаю только то, от чего я могу насладиться, или наоборот, что он может мне навредить. Так мое желание получать, так мой орган чувств все различает. Все то, чем я не могу не насладиться, и что не мне грозит каким-то вредом, что не несет в себе ни плюса, ни минуса по отношению к моему желанию получать, неощущаемо. И поэтому духовное неощущаемо совершенно, нечем там насладиться. И в то же время оно ничем не угрожает мне. И поэтому я его не вижу. Все находится здесь, все миры. Парцов и сферот, все, что хочешь, все. Но я не чувствую. Или скажешь, что все это находится во мне. Это будет еще правильнее. И общее наше чувство, желание получать, именно так работает. И вся наша работа в его прояснении. То есть в том, как мы можем исправить его, почистить его, внедрить в него всякие новые виды понимания, подходы, чтобы оно могло видеть вещи более важные, когда мы можем приподняться над животным уровнем и начать жить в уровне говорящем. Которая не наслаждается только едой, сексом, семейными отношениями, деньгами, почестями, знанием, а вещами более возвышенными и тем, что не зависит ни от чего, ни от кого, кроме моего исправления. Если я буду видеть через свое исправление, я смогу. Я буду заинтересован в том, чтобы удерживать эти исправления, я смогу их удерживать, я перестану быть марионеткой, я уже самостоятельно смогу определять свои состояния, и так я перейду к вечному существованию, потому что я буду управлять состояниями, а не что-то откуда-то и как-то приходящее. Да. Но вот это вот действие о сожалении. Сейчас появилось что-то, что мне становится важным, величие Творца.
А чего ты сожалеешь, чего не достаете величия Творца? Если бы ты видел, что ты теряешь от того, что ты не близок к Творцу, ты бы сожалел в твоем эгоистическом желании, поскольку человеку это не дается сделать, иначе он станет клепой, ты будешь желать находиться в нем, пользоваться им, использовать Творца для своего наслаждения, это клепа. Поэтому это скрыто от тебя. И пока ты не обретешь правильное отношение к нему, то есть раскрыть его, почувствовать его величие только для того, чтобы отдавать ему, ты не будешь сожалеть о величии Творца. И как же я могу прийти к состоянию, когда я буду хотеть отдавать Творцу, первое, и второе, и я знаю, что я сам не способен ему отдавать собственными силами, я могу давать только себе, потому что я как фараон, я нахожусь под его властью. Как я могу выйти из-под власти фараона для того, чтобы не давать ему, а давать Творцу, что называется работой Творца? Поэтому сказано: «Отпусти мой народ, и будем работать на Творца». Как же я получу тогда желание доставить наслаждение Творцу? И это первое. А второе, я тогда раскрываю, что мне необходимо величие Творца для того, чтобы отдавать Ему, потому что иначе я не способен. То есть, что величие Творца для меня является средством не насладиться от Него, и знать, что я отношусь к нему, но для того, чтобы превратить это в топливо отдачи ему. Но откуда же я получу в таком случае желание отдавать ему? Он закрыт, скрыт. Ничего я не чувствую, нет во мне никакой зависимости от него. Как же я могу, когда я полностью желание получать, нахожусь в разбитых килим, как я способен почувствовать, что я нуждаюсь в нем, почувствовать, что отдавать ему — это что-то большое. Поэтому произошло разбиение. Для того, чтобы решить эту проблему, произошло разбиение и исправление, когда каждая разбитая часть должна впечатлиться от других частей и через них получить этот подход, это отношение, что отдавать ближнему — это что-то особое, хорошее. Откуда, когда мы находимся в разбитых келим, а материальных? Я уже не говорю о духовных. О духовном я не знаю. Я говорю о материальных келим. Мы находимся в состоянии кризиса, разбиения. Было ли это в Вавилоне или сейчас? Мы находимся в нашем мире в разбитом состоянии и видим, что без объединения нам будет очень плохо. Я уже должен работать выше своего желания пойти и объединяться. Но как я это сделаю? Я сделаю это. Почему? Потому что страдания, которые раскрываются в разбитом желании, подталкивают меня к объединению. Отсюда я учусь тому, что я должен идти выше своего естественного желания. Ты можешь сказать... Ты тем самым меняешь шило на мыло. Это ведь тоже эгоистически, правильно. Но я тем самым учусь, как объединяться с другими. И зло лишма, человек придет к лишмау. Все это устроено таким образом, что если я произвожу действия, объединение, действия по отдаче с другими, то даже если эти действия будут эгоистическими и ради того, чтобы заработать, неважно. Тоже в любом случае, если я сочетаю это с учебой, вызывая свет, возвращающий к источнику, я постепенно получаю такие воздействия, которые продвигают меня к отдаче. Ну, не стоит больше говорить об этом, потому что вы потеряете все детали и запутаетесь. Еще об этом отрывке, пожалуйста. Да.
Микрофон.
Свечение, которое приходит свыше. Это группа или это что-то над группой?
Нет выше группы ничего. Мы должны понять, что человечество — это все высшее духовное кли Малхут бесконечности, которое представляется нам такой. Это человечество, которое вы видите сегодня в испорченном виде, буквально все разобрано, рассыпано. Это Малхут бесконечности. Вернуть эти килим к объединению для того, чтобы Творец раскрылся и наслаждался от раскрытия в них. Это называется конец исправления, полным избавлением, и нет ничего больше. Раскроется тогда еще состояние, действие, души, неважно. Но нам не нужно работать ни над чем, кроме как над тем, чтобы вернуть это кли к исправленному его состоянию. Нет иного мира, кроме того, что раскроется тебе в объединении между этими людьми. Да.
И это зависит от человека, возможность соединиться. Или он получает это свыше, снаружи.
Все приходит свыше. Кто такой человек? Но это зависит от усилий, которые производит человек, и что он хочет получить свыше.
Но. Когда человек немного выходит из себя и находится чуточку выше, он старается из этой точки отождествить себя с группой, а не с эго. Когда он уже может разделить,
если он поднимается над собой, уже называется, что он отождествляет себя с группой. Иначе что называется, что он поднялся? Он сам не может подняться. Твои слова неправильные. Подъемом называется, когда я уже объединяюсь с группой, и насколько я включаюсь в нее, называется, что я поднимаюсь. Да.
Но есть точка. Может, есть какая-то нейтральная точка, и через нее решать группа. и что-то может его не тогда это клика не тем, из которой может измерять.
Ну, я не могу сказать, что такая точка, конечно же, есть, но что он может находиться в ней, сохранять, я не знаю, о чем ты говоришь.
Он только прилепляется к группе.
Да.
А почему теряется фокус? Каждый раз человек его теряет.
Потому что растет желание получать, раскрывается все больше и больше.
И невозможно не упасть. Должны быть падения.
Тогда как? Как же человек раскроет? Как он раскроет заново каждый раз желание получать, каждый раз все более больше и в разных видах, если это не раскроется в нем. И когда раскрывается новое желание получать в дополнительной силе, это называется, что он падает. Это не падение, по сути дела, это подъем по левой линии. Мы называем это падением, но это не падение. Есть подъемы и падения, согласно нашему состоянию, когда мы так чувствуем, но, по сути дела, поднимают святости, а не опускают. Нет такого падения, падения в настроении. Почему? Это возможность подняться. Иначе как ты поднимешься, если нет над черным состоянием, которое сейчас проявилось зарей, то, что называется.
А подняться это означает каждый раз прилепиться к чему-то скрытому.
А ты можешь прилепиться к тому, что скрыто? Я не понимаю.
А как вообще можно прилепиться? Как это? В чем слияние?
В группе. Что, ты найдешь тьму? Ты сейчас выйдешь в какую-то комнату, почувствуешь тьму? Я не понимаю.
А с чем сливается человек?
С группой.
Группа — это тела. Что такое группа?
Ну, я не знаю уже. Ну, иди в кампус, поучись там первый семестр. Ну, передайте микрофон, пожалуйста. Элли, переведи.
Идеальная. Что такое идеальная исправленная группа?
Что такое идеальная группа? Идеальная группа первая, прежде всего. Это то, что все ее товарищи согласились. Согласились между собой и поддерживают взаимную помощь в таком виде, что никто не падает. Как называют жонглера в цирке?
Лулиян.
Жонглер. Что это за шум? Жонглер есть в руках мячиков.
Ла-тутан.
Жонглер. Ну уже прекратите, если вы не знаете точно название, прежде чем вы сказали, подумайте, я слышу 10 слов. Ну просто люди бросают слова и все тут. Помогайте, а не мешайте. И человек, который жонглирует, это группа. Ее общая сила, которую они нашли, и эта общая сила позволяет все время находиться всем 10 мячикам в воздухе. А этот жонглер — это общая сила группы. Это не человек, это общая сила группы, которая помогает им все время находиться наверху. Это идеальная группа, у которых есть такая сила в центре их, которая все время поддерживает их наверху. Один поднимается, другой опускается, этот слева, этот справа. 10 все-таки мячиков, да? Но все они находятся в движении и настолько взаимном, что они чувствуют, что все они находятся в воздухе.
Если у человека нет такой группы, с чего начинает работу?
У него нет шансов. У него нет шансов. Есть виртуальная группа, он связан с другими группами. Я в последнее время слышу огромное впечатление именно в виртуальных группах, которые начинают чувствовать такие группы в достаточно, в объединении достаточно далеких расстояниях, тоже начинает ощущаться объединение. Но я еще не знаю, тоже. Я не опытен в этом. Никто, по сути дела. Надеюсь, что это мучество на самом деле быть связанным вместе. И также до раскрытия духовной силы, которая находится между ними в виртуальном, когда и виртуальное соединение поможет, виртуальная связь поможет им получить духовную помощь. Но еще раз. Посмотрим. Я надеюсь, что в ближайшем году мы увидим большие раскрытия и в нашей работе, и в интегральном воспитании, и в науке Каббала, во всевозможных формах объединения, которые мы реализуемся с вами, пытаемся с вами реализовать. Да.
So what can an individual student do for the group? And what can the group do in order to raise itself up in terms of being more active in the social life of the group, paying maser, studying together? What's the obligation?
Что может сделать или в чем обязанность индивидуала группы в группе? Что он может сделать для того, чтобы приподнять группу наверх, как вы сказали, платить маасер, участие во всем? Что именно?
По сути дела, все. Но самое главное — это... Смотри, когда начинающий, я не знаю, сегодня тоже, уже когда начинает, человек начинает и распространение, и все, что нужно. Мы ведь знаем, Рабаш написал, что называется правильно участвовать в группе. И эта форма участия, она относится и к товарищам виртуальной группы. Только они не находятся в том же месте, в том же помещении. И есть у них линия связи между собой. Но, по сути дела, все остальные вещи они должны выполнять. Распространение должно быть распространением в их, конечно же, виртуальном виде, может быть. Дальше. Учеба тоже по виртуальным линиям связи. Собрание товарищей — то же самое, семинары также. То есть только понятие того, что я и он не находимся в связи в материальных наших видах чувств. Но есть еще дополнительный аппарат, связывающий все остальное, прийти к состоянию, когда находимся в такой иллюзии, что находимся вместе. Настолько, что чувствуем запах друг друга. Настолько мы близки друг к другу. Настолько, что расстояние между нами неизмеримо. То есть делать всевозможные действия, это может быть дополнительных усилий, производить все возможные действия, когда мы полностью находимся один друг рядом друг с другом, другим, и
общаемся. We have a congress coming in Europe, and Europe is like a maybe an exception, I don't know, but the way that people treat the group, it seems like anybody that opens a book, a Kabbalah book, they think of themselves in the group. And in Western Europe especially, you see that the group is kind of loose, and it's not so serious like we see here.
Сейчас должен быть конгресс в Европе, и сейчас перед этим конгрессом желание выяснить, что такое группа. Может быть, как раз состояние Европы, или даже скорее Западной Европы. Все, кто... Любой человек, первый раз прочитавший книжку, уже считает себя частью группы. Вообще группа — это нечто флюидное по отношению с тем, что происходит здесь.
Maybe in Europe, where women can say lechayims and read intentions, and everybody's kind of trying to feel good, האם אירופה זה איזה יוצא מהכלל בעולם?
Европа это какое-то исключение всего мира, потому что там, например, женщины говорят «Лехаем», читают отрывки, намерения.
Я не думаю, что это Европа является исключением. То есть все есть у нас в равной мере, и есть из всего, что равно, исключение из правил. Но поскольку у нас есть разные формы развития, и наше развитие — это в общем кле в единой душе, где есть много различных частей, как в нашем организме есть много разных органов, и каждый действует в своем направлении, со своей скоростью, в своих темпах, в общей программе. Но как можно представить себе, как работает живот или сердце, печень и мозг? Все здесь настолько различается. И единая система определяет и соединяет все эти вещи в единый организм. И то же самое группа по всему миру, что является единой системой, единой душой. Они очень отличаются. И удивительно то, что на самом деле норма для всех понимает, поскольку диктуется высшим светом, который удерживает всех и так подталкивает всех, увлекая всех к цели. И поэтому такая книга, нет другого такого вообще книги, которая подходили бы, но каждый пусть возьмет какой-то роман. Раздайте этот роман китайцам, латиноамериканцам и еще по всему миру, и вы увидите, что они сделают, как отреагируют на это. На науку Каббала нет. Каждый напишет в точности согласно корню своему души, в точности в форме, которую он воспринимает. Это будет очень отличаться от других, но в конечном счете будет то же восприятие и тот же текст. Это интересно, что если человек приходит к духовному, он напишет точно те же слова, те же впечатления, как и Бааль Сулам, хотя Бааль Сулам и не китаец, и не латиноамериканец, и не африканец, и так далее. Неважно. Это именно так. Поэтому это написано разумом, который находится выше всех различий. Поэтому проблема, кто может написать эти книги. Что я хочу сказать? Что различные группы, Европа очень проблематична, хотя она в последнее время мы чувствуем в ней большой подъем, большие изменения. И я думаю, что в ближайший год все эти вещи, все это в Европе, что происходит, поможет им выяснить истину. Что относительно Европы, может быть, кто-то может нам сказать? Есть здесь? Ну, Моша, идите сюда. Куда вы ушли? А, к микрофону пошли? Хорошо, идите к микрофону. Ну, лучше сюда, если вы пришли. Чтобы все вас видели. Возьмите микрофон, встаньте вот так передо мной. Отлично. Или даже, может быть, подниметесь на сцену, может. Но здесь стойте. Ну, ладно. Почему вы садитесь? Вас никто не увидит. Ну, говорите, говорите. Перестаньте. Уже представление из этого сделали, ну.
Кадима.
Вперед. Когда вы вернулись и где вы были?
Мы были в Милане. Встретились со всей итальянской группой, которые искали место перед конгрессом. Мы договорились в начале, что конгресс предназначен для выпускников Learning-центра, потом поговорили с Равом, нашли в какой-то гостинице. Затем была общая беседа, и Рав предложил открыть конгресс для всех товарищей из Европы, для того, чтобы было взаимовключение и как можно больше человек участвовало.
Мы уже давно решили об этом.
Да, и тогда мы начали искать место намного больше, чем то, которое было запланировано в Милане. Мы посетили множество мест, начали с Милана, потому что там считали место. Пришло решение отодвинуть конгресс для того, чтобы найти самое доброе место.
Но сейчас очень много событий, гостиницы и выставок. И в чем месяце не будет мероприятий, будет, и мы тогда сможем произвести гораздо большую подготовку, поскольку есть большое пробуждение в Европе, и это позволит провести лучшую подготовку к конгрессу, и мы ждем приблизительно 400-500 человек, которые приедут.
Хорошо. То есть Миланский конгресс передвигается на месяц, на 21 ноября.
До 23-го.
21-23 ноября. Хорошо, даже лучше. Будет время подготовиться.
Раф, я могу продолжить вопрос Тода?
А что, там был вопрос?
Я хочу задать вопрос. Есть на самом деле, как в группах в Израиле, так и по всему миру, когда может быть 30-40 человек, и там достаточно малый круг, который видит каждый утренний урок, платит маасер, распространение. Есть те, которые видят утренний урок в записанном виде, где раз-два в неделю занимается распространением. То есть, согласно различным обязанностям, можно сказать, что группа Англии, Голландии и так далее по всему миру. И я думаю, что это то, что спрашивал тот. Какие должны быть взаимоотношения в этих кругах? И что должно определять отношения таких групп, которые хотят быть команда на самом деле, а есть такие наполовину, на треть и так далее?
Не могу сказать. Я не могу сказать. Смотрите, у Рабаша не было такого, чтобы человек... Было несколько человек, которые приходили два раза в неделю, но они говорили об этом заранее. Они сказали, что не могут по-другому. Все жили близко к учебному центру, все платили маасер и... участие в содержании здания. Не все. Приходили на уроки. Не было такого, что пришел, не пришел. Ну, мне кажется, было двое, которые приходили только два раза в неделю. У них было особое разрешение. И были новички, которые учились не с Рабашем, а приходили новички во время урока. Ну, допустим, Ниф не шел на урок, а выходил и учил их час. Потом Эли, потом Яниф. По очереди выходили и обучали их. Приходили два раза в неделю. Ну, такие молодежные группы. Ну, вот это то, что было. Кроме этого, не было. Поэтому мне негде взять пример. То, как ты рассказываешь, входят такие разные сякие. Ну, что ты сделаешь? Ты не можешь надавить на человека, что он должен приходить все 7 дней, 3 часа каждый день. Ну, как? Вопрос, правильно ли, чтобы внутренняя группа определила, что они и есть группа, могли бы закрыться, или наоборот, чтобы поддерживали новичков? Нет. Если ты закроешься, это тоже проблема. Когда-то каббалисты закрывались, вот до сих пор и все, и не принимали людей. Мы это видим и в книгах хасидов. Сколько примеров, когда они плакали, чтобы быть принятыми учеником какого-нибудь каббалиста, их не принимали. Или они были известными людьми, детьми кого-то известного, их тоже не хотели принимать. Принимали только простых. Как сказано, именно из бедняков выйдет Тора. Ну, не знаю, мне кажется, сегодня, когда все поколение должно достичь этого, и мы обращаемся к народу и приближаем их, и мы должны установить множество видов связи между нами и народом, и людьми. Я не знаю. Я не знаю, что делать. Я думаю, что группа — это группа. И все, кто присоединяются, пусть присоединяются, насколько они могут. Но делать четкую градацию так или так, ты не придешь к людям. Ты не сможешь их обучать, это невозможно. Наоборот, воспитывай его только по путям его, так сказано. И потому проблема с группами, где есть маленькое мощное ядро, затем чуть больше людей, которые приходят иногда, затем те, которые вообще не приходят только на некоторые мероприятия, и еще поддержка, и еще дальше. Так и будет. И это называется группа? Группа — это все, что в ней есть. Откуда это я возьму, я тебе могу. Взял, я тебе скажу. Я опираюсь на духовный образ. В центре города у тебя есть центр города, там у тебя там мэрия, что-то подобное. Какая-нибудь площадь, центральная площадь. Ну так строили когда-то. Затем у тебя круги концентрические. Еще всегда в центре был рынок, поэтому называли даунтаун. Туда все с полными телегами стекались, возвращались с пустыми, поэтому такое называется низкое место в городе. Затем были стена, после стены у тебя 70 сажений, потом 2000 сажений, и только потом начинается пустота. То есть по строению города мы видим, что все делится по очень четким формам в духовном. И люди в нашем мире также, хотят того или нет, они точно так же существуют и друг от друга. Это можно проследить, но можно посмотреть, как раз с построением, как он ничего случайно, а не так, как думают социологи. Возвращаясь к нашей теме, ты говоришь, я скажу, от всех, и чтобы каждый принимал участие в кругу. И ничего не поделаю. Я задам тоже вопрос, подобно Шимону. Много товарищей из-за границы спрашивают. Если мы говорим про десятки, мы обязуемся друг другу. Товарищи бьют себя по груди, говорят, я поддерживаю во всем. Например, кто-то говорит, кто-то не платит массер. А им говорят, если нет, то ты как ты можешь принимать участие? И говорит, если человек, по идее, с такой основой, он не может ни в чем быть ответственным, не может принимать решение, что можно ответить вообще на такое? С этим надо работать, но аккуратно. Маасер — это... Это очень серьезное психологическое препятствие. Есть люди, для которых это очень-очень тяжелый момент. И дело здесь не в деньгах. Если бы ты ему предложил потратить такую же сумму на что-то другое, то никаких проблем бы не было. Но с массером проблема. Это духовная преграда. И мы увидим, насколько это еще непросто. Здесь вопрос, что человек думает, почему он платит, ради чего он платит, что означает, что он отдает свой массер, десятую часть, и что с девятью остальными частями, которые он оставляет. Все это очень глубокие понятия. Постепенно мы начнем размышлять над ними. Это придет к каждому. И это тяжелые вопросы. Но я не думаю, что так вот грубо и прямо давить на человека, ты не товарищ, если ты не платишь масса. Нет. Аккуратно. Нужно окружить человека теплом, ощущением объединения, и чтобы он понял, что его зависимость от группы подвигает его к маасеру вместе с этим, потому что без этого он не соединяется. А если он не объединяется, то у него нет шансов. То есть через объединение объяснять. Прежде всего показать ему объединение.